эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен свободе совести. Кому она нужна, чем за нее платим и как и кто за нее платит. У нас сегодня в гостях протестант, доктор юридических наук Анатолий Васильевич Пчелинцев, один из сотрудников Славянского правового центра, который известен своей защитой свободы совести, и один из разработчиков Конституции, насколько я понимаю, именно того раздела, который трактует свободу совести, действующей российской Конституции. И Сергей Александрович Шаров-Делане, православный историк, архитектор и, наверное, надо все-таки сказать «правонападающий». Но не от слова «справа», а вот бывают правозащитники, а Сергей Александрович – правонападающий. И, наверное, мой первый вопрос тогда такой. Зачем, Анатолий Васильевич, вы вписали в Конституцию, что свободу совести вот, и общественная безопасность? Свобода совести разве не должна быть абсолютной?
Конечно, нет. Свобода убеждения может быть абсолютной, так. А свобода совести, она имеет как внутреннее измерение, так и внешнее. И все, что касается внешнего, не может быть абсолютным.
Хорошо. Сергей Александрович, ваше?
Я разделяю эти вещи. Я считаю, что человек может верить во что угодно, если свобода совести абсолютно, а вот организационные какие-нибудь там религиозные или какие-нибудь структуры – это уже совершенно другое. Это общественные организации.
Хорошо. Давайте тогда послушаем мнение настоятель одной из московских церквей, храма преподобного Феодора Студита, известного православного публициста, литератора, отца Всеволода Чаплина.
В нашем понимании церковь, государство и народ – это одно. Наш народ в значительной своей части – это церковь. Наша церковь вся принадлежит как народу России, народу Украины, на народу Беларуси, народам некоторых других стран. Поэтому вот эта попытка резко разделить религию и общественную жизнь, и в том числе религию и государственность, это, извините, политический прожект. В православной церкви есть достаточно большой разброс мнений относительно религиозной свободы, но при этом очень многие люди в православной церкви пытаются оспорить псевдоаксиомы западного мира, которые сегодня нам пытаются выдать как условия для исполнения всеми государствами и всеми обществами. А на самом деле опыт жизни, в том числе опыт православных людей, показывает, есть хорошие религии, есть плохие. Общество имеет право выносить суждения, и какие религиозные доктрины для него более приемлемы, а какие менее приемлемы и какие опасны. Государство имеет долг обезопасить общество от разрушительных религиозных или псевдорелигиозных или религиозно-общественных влияний. Поэтому, конечно, это в том числе дело для государства. Религиозная нейтральность государства – это миф. И сегодня этого нейтралитета будет становиться меньше, потому что есть угрозы, в частности, экстремистские угрозы, террористические угрозы, которые прямо связаны с некоторыми трактовками религии. Сегодня некоторые экстремистские и террористические псевдорелигиозные группы – это самая главная опасность. Под вывеской религиозной группы сегодня может скрываться терроризм. Поэтому, конечно, государство имеет долг защитить общество от опасных влияний, которые связаны с религией или прикрываются религией. Но при этом, да, нужно добиться того, чтобы любой человек все-таки имел право распространять свои религиозные убеждения. И в законе, который мы сегодня обсуждаем, к сожалению, очень зыбка грань между выражением лично человеком своей веры и той или иной деятельностью.
Говорил отец Всеволод Чаплин, которому большая благодарность за то, что он любезно дал интервью нашему радио. Анатолий Васильевич, не получается ли парадокс, что вы протестант ближе к позиции православного священника, чем Сергей Александрович, насколько я понимаю?
Да, вы знаете, вот все, что сказал отец Всеволод Чаплин, я с ним согласен. Он хорошо сказал, правильно сказал, с моей точки зрения.
Но в Америке, кажется, не так. А вы как-то представляете протестантизм в России, воспринимается как американский?
Или... Да ладно, это вот некоторые журналисты представляют русских протестантов как проамериканских. На самом деле протестантизм имеет глубоко российские корни. Укоренен очень давно, уже 450 лет. Вот, и поэтому русские люди сегодня, достаточно много среди них евангельских верующих, Вот. Что касается Америки, если уж мы заговорили, то в Америке вообще нет закона о религии. Первая поправка Конституции к американской гласит о том, что никакие законы в области религии издаваться не могут. Но у них там и другая правовая система. У нас все-таки нормативная, да, или, как мы говорим, германская правовая система. А у них все основано на судебных прецедентах. И когда адвокат готовится к судебному процессу, он изучает закон, но помимо всего, главным образом он изучает те случаи судебной практики, которые имели место именно по похожим категории дел. У нас чуть-чуть по-другому.
Протестантизм в России, я бы даже сказал, наверное, 550 лет, если считать с момента первой казни протестовавшего против православной церкви. В Новгороде утопили нескольких стрегольников. Давайте считать это началом российского протестантизма. Какое славное начало! Можно в Новгороде посреди Волхова поставить даже памятник. Или сделать аттракцион для желающих быть сверженными с моста в Волхов. И тем самым доказать глубину своих убеждений.
Отец Яков, на самом деле, официально День Реформации в этом году отмечается в России 31 октября. 500 лет.
Наша программа уже одну выпуск мы этому посвятили, посвятим мы еще, потому что нас топили в XIV веке, сжигали в XV веке, ссылали в монастырь Косово в XVI веке и еще немножечко пожгли в XVII и в XVIII веках. И в массовом порядке десятки тысяч сослали в Канаду, это уже был большой прогрессивный...
Ну и сами себя сжигали, потому что на самом деле я глубоко убежден, что русское старообрядчество, при том, что, казалось бы, крайне архаичное, это еще один вариант протестантизма. Потому что в конечном итоге и то, и другое протестантизм – это же реакция веры верующих людей на то, что церковь обросла обрядом. И надо вернуться к истокам, вернуться обратно. Старообрядчество не до такой крайней степени возвращалось обратно, но без поповства во многом возвращалось обратно. Вынуждено уже, правда.
Аминь. Но я имел в виду сожжение даже не старообрядцев, а сожжение некоторых особенно активных проповедников протестантизма из немецкой или фортовой слободы. Причем по доносу их же собратьев-протестантов, которые считали, что не надо беспокоить российские власти чрезмерной миссионерской активностью. И все-таки, ведь у нас программа не с правовой точки зрения, а с христианской точки зрения. Поэтому я чуть-чуть переформулирую свой вопрос. Люди, верующие в Бога-человека, который был распят за возмущение спокойствия, за нарушение порядка, за соблазн для народа, чтобы спасти многих людей, как выразился Каиафа, разве такая наша вера не обязывает нас стремиться к абсолютной религиозной свободе хотя бы в память о Спасителе Иисусе Христе?
Отец Яков, абсолютной религиозной свободы нет ни в одной стране мира.
Вы рассуждаете не как адвокат, а как историк. Разве я говорю, что она есть? Но давайте поговорим про идеалы.
Я буду рассуждать как адвокат и как гражданин.
Так.
Вот. Вещи неотъемлемы с моей точки зрения, когда мы на эту тему говорим. Если бы была абсолютно религиозная свобода, то был бы хаос, с моей точки зрения. Мы знаем, что в мировой истории, причем последних лет, было много всяких трагических случаев на религиозной почве. Ну, вспомним печально известную Аум Синрикё, да? Вспомним Дэвида Кореша, 93-й год, США. Вспомним Храм Солнца и так далее. Можно продолжать.
Давайте я встряну с примечанием, потому что вы, конечно, все это хорошо знаете. Но из трех названных вами случаев, смотрите, Аум Синрикё, который, кстати, щедро финансировал Московскую патриархию, и есть фотографии Шока Асахары.
Но это ни о чем не говорит.
Ну как? Хорошо, ни о чем не говорит. Но много говорит, что Шока Асахара не казнен. Он отбывает заключение, но даже суд над ним не завершен, потому что Япония – страна буддийская, а Сахара – представитель вполне респектабельной ветви буддизма, и они тянут, пока он умрет своей собственной смертью.
Но его пока не осудили, но многих его сподвижников осудили на пожизненное.
Хорошо, да. Те, кто непосредственно исполнял теракт, но не за религию, а за то, что вот открыли эти баллоны. Случай Дэвида Кореша, по мнению большинства историков и религиоведов, это связано с тем, что секулярная администрация Клинтона пошла на штурм в общем, вполне нормальной религиозной общины, вот администрации, которая отвечает за контроль за оружием, потому что они не понимали религиозной психологии. Если бы на этом месте президента тогда сидел Джимми Картер, трагедии бы не последовало. А здесь непонимание своих верующих сограждан привело во время штурма, что-то загорелось, скорее всего, по вине нападавших полицейских, и это поспешили выдать за ритуальное самоубийство. То же самое относится к трагедии в Гаяне 1978 года. У нас это выдавали за преступление ЦРУ. Предположительно, это лидер движения заставил их покончить с собой, но все-таки историки тоже сходятся на том, что это было недобровольное самоубийство. Вот, что этот преступный лидер прятал концы в воду. То есть все три случая показывают, что... А как бы вы хотели?
Отец Яков, я здесь бы поспорил с вами. Хорошо. Когда мы говорим, и причем по каждому случаю у меня есть контраргументы. Когда мы говорим про Дэвида Ковиша...
Давайте я сдамся. Да. Давай пусть будет, давайте
у них
пусть
было
будет, как
оружие,
говорите вы.
Да, в общине. Для чего в религиозной организации оружие и боеприпасы?
А вот у вас за спиной, Сергей
да. Да, я видел
посмотрите,
это. Да.
Люди,
ну, верующие люди, а что, они не могут поверить? Они тоже верующие люди.
Военные могут поверить?
А почему нет?
Они же не расстаются при этом с оружием.
Ну,
в чем
да.
разница вот между верующим, да. который уверовал и сохранил оружие, и штатским, который, веруя, имеет оружие?
Но вы знаете, а вот уже священник по апостольским правилам не имеет права держать в руках оружие.
Слава Богу.
Вот. Ну, а почему мы отказываем военнослужащим в праве на веру?
Я не отказываю. Я просто отмечаю, что это движение, даже если оно и хранило оружие, оно не выходило за рамки русской православной традиции. Сколько кружков самбо, подготовки десантников сейчас при разных православных приходах...
Ну, тем более не выходило за вторую поправку Конституции Соединенных Штатов.
И все-таки, отцы, если можно, Сергей Александрович, на ваш взгляд, был бы действительно хаос, если в России ввести абсолютную свободу совести?
Я не вижу ни малейших опасностей на эту тему. Я считаю, что больше того, что свобода совести должна быть абсолютной, ровно даже свобода вообще взглядов людей должна быть абсолютной.
Свобода взглядов или свобода выражения взглядов?
Нет, вот свобода, то человек может думать все, что он считает нужным.
Но это, кажется, не обсуждается. Думание не зависит от разрешения.
Прошу прощения, а свобода совести это имеет и эту сторону. Мы разрешаем людям так верить или нет? Ведь это об этом же речь идет в том числе. В том числе и об этом. Когда мы говорим о хаосе, мы сейчас говорим не об организациях еще. Мы говорим о том, что люди верят в разные, слишком, что широк русский народ сузить бы надо.
Господа, извините.
Вот. А вот когда речь идет об организациях, это совершенно же другая вещь. Понимаете, а умственный реке может оказаться, вполне допуская хорошее следствие, покажет, что умственный реке, скорее всего, так оно и было, достаточно экстремистская организация. Я думаю, что запретить верить в Кецалькоатля нельзя, но я думаю, что можно запретить организации, которая считает, что для того, чтобы отправление их культа Кецалькоатля, нужно вот вырезать сердца и их там кидать на жертвенник человека.
А разве недостаточно запретить вырезать сердца, что и так кажется запрещено? Да. Зачем отдельно запрещать организацию?
И на этом основании, если организация, если у нее в уставе сидит, что она собирается вырезать сердца, ее запрещать. Ну, как организация, нарушающая, посягающая нарушение закона просто о вырезании сердец, а вовсе не о религиозном законе.
Нет, господа, я вот начал с того, что свобода совести имеет два измерения, внутреннее и внешнее. Форум интернум и форум экстернум, внешнее и внутреннее. Внутренняя свобода абсолютна. Я могу думать о чем угодно, это мое право. Я могу иметь любые внутренние убеждения и мысли. Но если я начинаю транслировать свою веру внешне, то она должна осуществляться в определенных не только этических нормах, но и правовых. Я не могу вероучение, скажем, как представитель какой-то религии, постулировать, что наша вера, наше вероучение, например, пропагандирует и за то, что ну, уничтожать представителей иной нации, да, или веры. И так далее, и тому подобное. Да, то, что написано в статье 59 Конституции России...
У нас одна из основных вероисповеданий наиболее распространенных вероисповеданий в Российской Федерации именно это содержит в своих священных книгах.
В священных книгах, да.
Минуточку, вы имеете в виду, что все авраамические религии, в основе которых так или иначе лежит откровение Бога Аврааму, Исааку и так далее, что они все заключают в себя, как часть вероучения, учения о священной войне, с благоговением вспоминают истребление Иерихона, и так далее, да?
Нет, я как раз этого не хочу утверждать, потому что, скажем, христианство, вот слово «закон и благодать» говорит, что все закончилось, вот то все, закон-то закончился, а слово Моисеем дано, а благодать, которая вот ее заместила.
Нет.
А мусульманство, прошу прощения, в священных книгах священная война присутствует.
Минуточку, у нас
нет.
У православных в Библии есть священная война?
Нет.
Как нет?
В Новом Завете нет.
Нет, в Ветхом Завете много чего
Ветхий
есть.
Ветхий Завет тоже наш. Да. А во-вторых, Сергей Александрович, я уж прошу прощения, но и в XIX веке война 1812 года митрополит Филарет, писавший воззвание государя, называл ее священной, и эта же формулировка была повторена Иосифом Виссарионовичем в 1941 году. И, насколько я знаю, сейчас с точки зрения именно православных часто они говорят, что человек, который отрицает священность Отечественной войны, это человек, подлежащий гражданскому суду и церковному осуждению.
Это разные вещи. Все-таки давайте посмотрим на разные вещи. Защищать свой дом, защищать свою семью – вещь полезная. Я, например, вот не считаю, я не уверен, что я смогу это сделать, но меня ничто не остановит, скажем, защищая свою дочь или жену, убить человека, который на нее нападает. При этом я не считаю возможным убийство человека просто так вот. Это невозможная вещь. Это разные вещи. Когда защищать, она священная в смысле защиты Отечества и так далее, и так далее. В ней возможно такое понимание. Но война, священная война, как принуждение всех остальных к своей вере, а именно эта священная война присутствует в покорении всех под свою веру, это другое дело.
Нет, мы что-то как-то далеко отошли. Дело в том, что современные религии в России, самые крупные религии, никто из них не пропагандирует войну. Нет пропаганды насилия. А если бы это было бы запрещено. И вот здесь как раз запрет нужен.
Анатолий Васильевич, я, может быть, вас расстрою. На бумаге, возможно, это так где-нибудь и есть. Но в реальности любой атеист вам скажет, что и в православии, и в иудаизме, и в католичестве, и в исламе пункт о священности войны и о допустимости, и даже желательности войны, справедливой, например, существует.
И
освещают подводные лодки с ядерным оружием. Ну, вы все знаете, вот традиционные антиклерикальные...
Ну, наверное, это не очень хорошо, с моей точки зрения, когда освещают
ядерное
оружие.
Почему, Анатолий Васильевич?
Потому что это уже политика, это не духовная вещь, с моей точки зрения.
Минуточку, а как вы проводите грань, что вот это нехорошо, а...
С точки зрения здравого смысла, элементарного.
Вы христианин точно, Анатолий Васильевич? Потому что здравый смысл и вера в воскресение, все-таки наша вера выше, чем здравый смысл. Или это не так?
Христианин, отец Яков.
Господь воскрес и вознес. Он не воскрес и пошел сколачивать армию.
Вот я для меня абсолютно однозначно, что всякое освящение оружия – вещь, по-моему, предельно антихристианская вещь. Потому что, защищая свой дом, ты исполняешь некий свой долг, но ты берешь на душу тяжелый грех, за который ты сможешь, грубо говоря, тебе есть чем оправдаться. Ты защищаешь своих близких, своих родных, или ты попробуешь оправдаться перед Господом. Но уж во всяком случае это не может быть благословлено вот так вот, просто вот априори.
Сергей Александрович, какая-то позиция не очень последовательная. В любом случае, вот слово «экстремизм» уже несколько раз возникало. Вы за то, чтобы существовал закон против экстремизма?
Нет, конечно.
Это вы, Анатолий Васильевич, скажите, конечно.
Нет, конечно. Нет,
а вы, Анатолий Васильевич.
Нет. Понимаете, вообще, по самой простой причине. Здесь я выступлю в первую очередь как все-таки защитник, вот правонападающий. Вот. Этот закон невозможно, я подчеркиваю, невозможно, не то, что не сформулирован, а невозможно сформулировать однозначно, он всегда будет, всегда дает, он дает сейчас по факту, и всегда будет давать метастаза, то есть произвольные толкования, и он всегда будет орудием у власти против людей, против тех людей, которые думают не так, как власть.
Сергей Александрович, с вами абсолютно согласен. Трудно не согласиться, отец Яков. Я ведь...
Сейчас будет такой
нет,
вот...
Нет, дело в том, что я закон о противодействии экстремистской деятельности вовсе не защищаю. Статья первая, которая дает понятие экстремистской деятельности, она настолько резиновая. Туда можно абсолютно все запихать.
Она может быть другой.
И наше сегодняшнее вот собрание, когда мы здесь говорим, рассуждаем, тоже можно при желании под эту статью первую. Что и делают
правоохранительные органы. Любую литургию можно подвести, любой стих Евангелия.
Потому что статистика нужна. И вот они начинают в центре который существует сегодня в полиции. Им надо годовую статистику делать, квартальную, полугодовую.
Это понятно. Я хочу сказать другое, что она и не может быть сформулирована.
Вот принципиально поэтому, не когда этот закон принимался в 2002 году о противодействии экстремистской деятельности, он вызывал отторжение. Многие правозащитники, многие ученые говорили, что на самом деле законов, которые сегодня являются, защищают общество от экстремистской деятельности, достаточно много. И этот закон, он просто усугубил, с моей точки зрения, ситуацию.
Минуточку. А чем закон об экстремизме отличается вот от того, что было раньше? Вы говорите, если я правильно понимаю, что нельзя определить экстремизм. Определение всегда будет резиновое. Но разве понятие общественной безопасности не является тоже резиновым?
Понятие общественной безопасности, оно в законе оно не прописано, но в научных трудах, в словарях понятие общественной безопасности есть. И
то есть меня будут, читах, меня будут судить по чьей-то докторской диссертации?
Нет, нет, я не понимаю. Судить по статье Уголовного
кодекса. Когда
Господь
Иисус Христос говорил, что в три дня разрушу этот храм, а в три дня восставлю его, это... Была угроза общественной безопасности?
Смотрите, 100%. Отец Яков, у нас в Новом 200. Завете, особенно в Ветхом Завете, мы столько найдем экстремизма, извините меня. Вот, но все должны, все прекрасно понимают, что это историко-духовная книга, которая писалась много веков, ну не много, во всяком случае, две тысячи лет назад. И поэтому сегодня... Кстати, опять же, в законе о противодействии экстремистской деятельности там сделали, хоть слава богу, хорошую поправку. Статья 3.1, которая гласит, что содержание священных текстов, Библия, Коран, Танах и Гинжур и цитаты из них не могут признаваться экстремистскими. С учетом, ну, отец Яков, ну как
то есть? А могли бы бритвы по глазам?
С учетом историчности, да.
Какая историчность Библии? Библия.
А книга... считается экстремистским или нет? Это священное писание майя.
На сегодняшний день в России экстремистской она не признана, эта книга.
Коран?
Ну, может быть.
Нет.
Похоже.
Хорошо. Были попытки перевода Кулиева признать.
А то, что сажают на голубом глазу салафитов, как экстремистов, хотя книги салафитов вероучительные, но по мнению всех исламоведов, являются абсолютно традиционной религиозной литературой. Вот. И мы опять возвращаемся тогда к православным старобрядцам, да. Потому что и их в XIX веке рассматривали как экстремистов. Мы можем вернуться к меннонитам,
к
молоканам. Ну, молоканы, как и многие, извините меня, евангельские христиане, малость как бы подгнили и стали служить в армии. Но отказ от службы в армии рассматривался ведь как экстремизм и Гитлером, и Сталиным.
Ну, не экстремизм, наверное, как нарушение закона. Понятие экстремизма в то время не существовало.
Если свидетели Еговы отправляли в Освенцим, Освенцим первоначально для них был заведен, за отказ служить в армии.
Да, так, и лиловый треугольник у них был.
Да, так может быть экстремизм – это просто переклеили нацистские законы и пустили их в ход.
Я бы так резко бы, на самом деле, такой оценку бы не давал.
Подставить
этот
щеку
закон,
врагу, это экстремизм?
Давайте смотреть условия, в которых... Я не сторонник и не защитник этого закона, но давайте посмотрим условия, в которых этот закон создавался. Все-таки угроза, реальная угроза терроризма, которая присутствовала и на сегодняшний день присутствует и в Европе, и в России.
Надо бороться с террористическими организациями.
Нет, минуточку. Я человек невежественный, я мало читаю. Вот Евангелие я читаю. Подставь щеку врагу. И там не сказано, в зависимости от исторической ситуации, если твой враг тебе не угрожает, то подставь щеку. Но если твой враг экстремист и террорист, то ты не подставляй, а ты его посади. В Евангелии такого нет?
Но, отец Яков, мы сейчас начнем, слишком далеко зайдем. В Евангелии много чего написано, и каждый по-своему понимает.
Кто из нас православный?
Одну минуточку. Смотрите, ну вот не мир я принес, а меч. Вот эта фраза экстремистская или нет?
Вы меня спрашиваете?
Да.
Я как просто считаю, что слово «экстремизм» – пустое слово.
Пустое, да?
Что за ним вообще ничего не стоит. Это слово
ненависти. Так вот, человек, который не воцерквленный, который не знает Священное Писание, он скажет, конечно, экстремист. Меч принес. Для чего? Меч для того, чтобы убивать. А человек верующий, он скажет, речь идет о духовном мече.
Речь идет о том,
кто-то
что...
скажет, это обоюдоострый духовный меч.
Нет, но я для слушателей
и
скажу,
так далее.
Что все-таки эта фраза, как и слова старца Симеона Пресвятой Богородицы, что тебе оружие рассечет жизнь, душу, это слова, конечно, не о конфликте внешнем, это слова о внутреннем страдании. Господь пришел принести не успокоение, не пошлую, красивую, гламурную картинку розово-красную, вот, а он пришел принести творческую энергию, беспокойство и страдания, страдания, связанные именно с творческим несением миротворчества. Вот наше страдание. И только это и можно назвать мечом. То есть это, конечно, меч духовный. Никакого экстремизма, однако, не будет ни в чем, потому что, а что значит экстремизм? За край, крайность. А где вы проводите край?
Я опять же говорю, есть здравый смысл. Ну, вот, отец Яков, вот мы сейчас начали говорить внешне, значит, свободу совести абсолютно, да, с вашей точки зрения.
Но
в некоторых религиях приносили в жертву человека. Вот это с точки зрения, это свобода совести.
Понимаете, мне вот, например, все равно, честно говоря, так, если быть серьезным, мне совершенно все равно, убили человека, потому что хотели ограбить, убили человека, потому что он политический противник, или потому что хотели принести в жертву. Это преступление, на которое 105-я статья УК РФ, это убийство. Вот. Если есть организация, которая проповедует убийства и пытается их реализовать, то эта организация должна быть, ну, запрещена, потому что, ну, вот она опасная организация, она собирается убивать.
Людей, составляющих эту организацию, надо судить, как судить, членов банды, готовящихся совершить убийство.
Да.
Какие слова они при этом используют? Называется ли это Министерство обороны или КГБ, ФСБ? Если люди собрались, чтобы совершить убийство, их надо судить как банду потенциальных убийц. Тогда давайте начнем с армии.
Ну да, через 30-ю...
Тогда получается, свобода совести не абсолютно. Жертву человека приносить нельзя.
Свобода совести абсолютно. Если что-то человек
внешне,
под видом свободы совести, совершает уголовно наказуемое, то общество его наказывает.
А вот у них вероучение написано.
Хорошо. И у нас.
Жертву приносит человек.
И у мусульман. В вероучении написано жертвоприношение животных. Ну, записано. Что тут сделаешь? Вот. Другое дело, что у нас они временно как бы аннулированы, а у мусульман-то не очень. По всей Западной Европе идут призывы запретить жертвоприношение животных, чтобы мусульмане совершали.
Ну и в Москве в том числе по этому поводу были
в Москве
выступления против этого.
Да, и что же мы будем делать с нашим Священным Писанием? А если евреям все-таки удастся восстановить храм на горе Соломона, отец Александр мне говорил, вы представьте, там же ведь пахло постоянно жареным мясом, потому что это тысячи животных в год приносили. Если в стране 1,5 миллиона каждый день, это поток вот этих вот жертв, это не раз в год на Курбан-Байрам. И мы что тогда? Всю страну объявим экстремистской?
Риторический вопрос.
Ну, все-таки давайте так, немножечко, ну, поскольку я плохой, видимо, христианин, значит, поскольку я так мясо ем спокойно и не считаю, как считаю, что Господь нам их дал как-то.
Вы во время поста едите, Сергей Александрович, или в принципе?
Нет, и в принципе, ну и
да. В принципе, никто не запрещает.
Да, я говорю, значит, вот, что как-то я понимаю, что животные люди не скразные вещи. Нам их Господь дал.
То есть известный православный острот – людей не ешьте.
Да, людей не ешьте.
Хорошо.
Да.
Но давайте поговорим о более простой вещи. Митинг. Или то, что православные назовут крестный ход. Ведь мы помним, мы с вами уже старые люди, мы помним начало 90-х, когда не нужно было разрешений. Сейчас в Украине разрешений не нужно. Вот отец Всеволод говорил о том, что Русская Православная Церковь Московской Патриархии – церковь для России, и для Белоруссии, и для Украины. Но почему-то в Украине эта церковь идет крестным ходом, не уведомляет только власти, а в Москве порядок разрешительный. Оказывается ли, что свобода совести там, где сало одно, а там, где град, это другое?
Ну, формально он не разрешительный, а уведомительный в Москве. Как и везде, да.
Просветите,
надо
что
просто в определенное время подать документ.
Но да, я много раз подал. Поскольку я один из организаторов целого ряда, ну, всех основных больших митингов, которые были в Москве от 11 по там, 12 по 15 год, после чего у нас все закончилось.
Ну, по закону-то уведомительно все.
Понимаете, в чем дело?
А на практике получается разрешительно.
Понимаете ли, в чем дело? Вот ровно, нет, чуть больше года назад вашего коллегу по написанию Конституции Георгия Сатарова, он был задержан, после того, как нам не согласовали шествие в Дню Конституции, мы подавали уведомление, он был задержан на Пушкинской площади с плакатом «Соблюдайте Конституцию».
Сколько дали?
Опомнились, его вышвырнули из ОВД.
Ну, публичный человек, известный.
Кто тут экстремист в этой ситуации? МВД или Сатаров?
Ни те, ни другие.
Нет, конечно, МВД. Если уж так говорить, то, конечно, МВД. И слово «экстремист» давайте забудем. Но здесь простая вещь. Кто нарушает закон и его суть?
Да.
Суть, там был полный набор нарушений со стороны московской мэрии. С самого начала они просто не ответили, а, соответственно, тем самым согласовали его. После чего полиция не имела просто. Они ответили в установленный срок, вообще не ответил. Ничего.
Нет, ну давайте.
Но вопрос здесь в том, что у нас есть право людям, гражданам, мирно собираться или нет его?
Нету. Потому что
у нас его
экстремист.
Нет. У нас его нет. Вот. Потому что если оно есть, то все остальное чепуха. Единственное основание, чтобы прекращать вмешиваться в власти, это когда оно перестает быть мирным. Потому что у нас есть право мирно собираться без оружия. Если мы пришли туда с оружием, то да, это основание вмешаться. Ну, по закону.
Это конституционное право. Собираться мирно без оружия.
Да, да, да. И пока мы собрались мирно и никого...
Минуточку. Тогда объясните мне, я человек тупой. Вот после февральской революции 17 года люди стали собираться на митинги, даже никого не уведомляя, поскольку полиция была... Нет, она была, но она как-то так попряталась. Ну, в общем, как в России в
91-м
году. Нет, в 93-м уже...
Тоже не было. Тоже не было.
Валерия Ильинична Новодворская была под следствием у КГБ, который как бы попрятался. Ничего они не попрятались. Дубинками разгоняли православных украинских в Ногинске в 92-м году. Просто никого это не интересовало.
Нет, я говорю про октябрь 93-й год, когда они тоже попрятались.
Это верно, потому что ФСБ вышло на передовые позиции. Так вот, Андрей Васильевич, а почему бы не сделать, как в феврале 17-го-то? Что плохого? Вот. Почему бы не демонстрировать даже без уведомлений? Почему бы вот не записать, что можно танцевать на площадях, митинги производить на площадях и так далее? Был слабый намек несколько лет назад в парке культуры устроить такой российский гайд-парк, чтобы разговаривать. И то не решились. Вы почему? Знаете, вот, русский народ действительно, как вы выразились, Сергей Александрович, цитирую кого-то, одичал или хуже? Нуждается в ежовых рукавицах.
Его срок слишком, его надо вот
засунуть Достоевскому.
Да, да, да.
А можно я тогда процитирую Константина Петровича Победоносцева, обер-прокурора Священного Святейшего Синода, который написал, что людишки поизговенились, надо подморозить. Я прошу прощения за это слово. Но оно лучше, чем сузить, подморозить. Это кто так относится к своему народу? Верующий человек?
Вы понимаете, в столицах европейских некоторых государств, вот как вы сказали, есть место, отведенное для митингов, для собраний. Люди могут прийти и там. У нас в Москве этого нет. В Санкт-Петербурге такого места нет. А надо бы сделать. Надо бы, да.
То есть, это 500-тысячная демонстрация в Мадриде, которую мы видели не так давно. 500 000 демонстраций в Афинах. Это отведенные места для этих демонстрантов?
Да, были. Греция отведена для демонстрантов.
Ну, я не знаю, какое там было количество, какое количество людей было на этих демонстрациях, но для собрания у них есть отведенные места.
Да. Демонстрация по поводу Шарли Эбдо, когда его там расстреляли их в Париже, который тоже собрал там что-то около 500 000 человек, она тоже шла по специально отведенному месту?
Она не шла по специальности. Я наводил справку как раз именно в этой связи у знакомых в Париже. У нас была об этом программа. Там действует жестко уведомительный порядок случаев, чтобы мэрия не разрешила, не бывало. И, кстати, замечу, почему-то не ставят рамок, Анатолий Васильевич. А ведь за рамки платят демонстранты в результате. Я не говорю о том, что...
Нет, за рамки не платим.
А кто?
За рамки ставит полиция сама.
Полиция.
Да, мы платим только за туалет.
Минуточку. А полиция сама оплачивает рамки?
Ну, из нашего бюджета, из нашего кармана.
Ага, то есть все-таки демонстрирующий. Да. А почему француз не платит за рамки? Он имеет право со шпагой прийти?
Бедная страна.
А, бедная страна. Нищая
страна, бюджет никакой.
Анатолий Васильевич, что Россия такая богатая страна, что может себе позволить содержать полицейских больше, чем Западная Европа?
Я думаю, Россия ставит безопасность наших сограждан выше.
Выше свободы этих сограждан?
Выше свободы в чем-то, да. Свободы и права могут быть ограничены федеральным законом. Это прописано в Конституции России.
Это вы прописали, Анатолий Васильевич?
Ну, это прописывала группа, а голосовали все.
Кто шел костер, как у Райкина.
Да, всенародном голосовании проголосовали за это в 90-е декабря.
После расстрела парламента, Анатолий Васильевич, кто бы осмелился проголосовать против?
Ну, а как вот вы представляете? Я мэр города, к примеру, Москвы. Да? И если мы сейчас... У нас будут каждый день какие-то демонстрации, это будет нарушено общественное движение. Ну, согласитесь с этим. Я как-то летом заехал на машине в центр, я не знал о том, что в этот день там велогонка какая-то вот вокруг Кремля идет, да, и там перекрыли. Я плевался, думаю, ну почему нельзя, я не могу проехать, я должен там стоять, полтора часа ждать, вы понимаете, или как-то искать другие объездные пути. И вот представьте себе, непредсказуемо это происходит. Вы об этом не знаете, завтра собралась группа людей, вышли где-то, перекрыли дороги и все прочее.
Ну, я бывал, надо да, но Париж, уведомить Париж, надо не, как-то. Париж не маленький город, он такой же, как Москва.
Чуть-чуть но побольше. Там все равно уведомительный характер присутствует.
Да.
Присутствует. Значит, полиция там присутствует, общественную безопасность обеспечивает.
Не в таких количествах,
да, но бывает. Да. Ну и у нас также уведомительный характер. Другое дело, что у нас уведомительные органы власти превратили в разрешительные систему выдачи разрешения на проведение митингов в собрании.
Нет, она превратила это в невыдачу разрешения.
Ну нет, даже не выдачу, да. Что возмутительно, безусловно.
И как вы собираетесь с этим тогда бороться?
Я?
Да.
Ну, я никак пока не борюсь с этим. Ко мне никто по этому поводу никогда не обращался.
А у вас не было желания выйти самому?
А выходил. В начале 90-х годов выходил.
Это вам памятник стоит около Белого дома? Там такой человек статный, рослый, вот где стояли оцепления в августе 91-го.
Вы знаете, я там давно не был, памятника не видел.
Стоит, я думаю, что это вам. Вот и странно, что стояли одни, а памятник стоит почему-то Столыпину, который прославился совсем не тем, что он защищал парламент, насколько я помню. Вот, есть в этом какая-то странность. И все-таки я вернусь к вопросу, потому что то, как вы описали, Анатолий Васильевич, мне это кажется карикатурой на жизнь нормальной европейской страны. Вот. Ближайший пример – Киев, где порядок действительно уведомительный, и жизнь бьет ключом, и как-то ездят машины, и ничего не происходит. В Хельсинки, в Мадриде, в Барселоне, и бывает, и без уведомлений выходят. И ничего.
Вот, давайте посмотрим на слово простые вещи.
Извините, Сергей Александрович, вот про Киев сейчас сказали. Вот то, что я видел по телевидению, я не был очевидцем этих вещей, но когда жгут шины в центре города, да, когда черный дым там на весь город, когда стреляют, убивают людей, ну что это?
Ну, жгут шины как раз те, кого убивали, чтобы их не сожгли. Это была дымовая завеса.
Ну, и поэтому, как бы, я вот задумываюсь, задаю себе вопрос, нам это надо или не надо?
Нам гораздо меньше надо подмораживания, которое у нас в стране, потому что это катастрофа.
Нет, совершенно очевидно, что наши власти, и федеральные, и муниципальные во многих регионах, они перегибают палку, вы понимаете? Это для меня очевидно совершенно.
Так, может быть, палку
потому что я
аннулировать?
В судах, да. Я в судах.
Чтобы бываю. Нечего гнуть.
Нет, абсолютно нельзя. Ну, вы понимаете, мы живем в России. Если аннулировать, то вообще...
Вы тоже хотите сказать слово «поиз» и так далее? Что значит «мы живем в России»?
Это такой российский? У нас есть очень хороший тест. У меня есть хороший тест для всех собеседников. Что произойдет в России, если разрешить свободную торговлю. Ну, естественно, с ограничениями для психически больных, ну, чтобы не продавать там.
Им бесплатно выдавать.
Ну, даже бесплатно выдавать, неважно, абсолютно. Нет, я говорю, вот оружие на руках, ну вот вторая поправка Конституции наша. Ничего. Ничего не произойдет.
А я, кстати, за то, чтобы оружие можно было свободно продавать.
Я тоже его буду освещать. Доход какой-никакой.
Вот. Понимаете, а почему мы считаем, что если вот оружие на руках у людей, это не страшно, вот мы все сошлись на это, то их выход на улицы...
Я считаю, что это страшно, но это необходимо. Да. Есть страшные вещи, которые должны быть. Да. Свобода печати. Вы против?
Нет.
А кто книжку издал? Адвокат против фараона.
Вот. Ну, почему я против? Я, кстати, в этой книге достаточно остро...
Но ведь это страшная вещь, свобода печати, Анатолий Васильевич.
Ну, почему страшная вещь?
Так могут призвать к чему-нибудь.
Ну, у каждого журналиста, у каждого писателя есть какой-то внутренний цензор, самоограничитель.
Только у плохого.
Ну, вы знаете...
Ну, что ж делать?
Вот мы сейчас возвращаемся вот к нашей теме, которая была с самого начала. Вот свобода печати. Вот мы говорим, что да, свобода печати нужна. А в таком случае свобода совести нужна еще больше. Еще больше. Потому что без нее не будет ни свободы печати, ни свободы того, ни свободы того. Она должна быть. Вот ну, тут да. Вот, если мы ее начинаем ограничивать, то вот мы сразу же.
Свобода совести — это фундамент на самом деле всех прав и свобод.
Ну, фундамент.
Свобода собрания, отсюда.
У вас получается какой-то такой.
Свобода,
как бы сказать.
Урезанный, что ли? Да нет, ну отец Яков. Я, наверное, каким-то кажется.
Давайте вернемся все-таки к России.
Да.
Потому что за державу обидно. Что такого в России и в жителях России, что им нужно ограничение, которое не нужно.
Поводок. Вы знаете, уровень общей, правовой, особенно культуры, очень низок в обществе. Но это так на самом деле.
Ну
ведь
что?
Мы в условиях демократии-то практически не жили, вот только 25 лет, 30 лет живем, понимаете?
Так, минуточку, что сперва, яйцо или курица? Сперва свобода, потом грамотность или наоборот? Вы крестите только тех людей, у которых нимб уже светится, или сперва крестимся, а потом...
Нет, ну, надо сходить из того, что действительно уровень культуры низкий.
А он никогда не будет другим. Он никогда не будет другим, если всю жизнь водить ребенка за ручку. То он что в 5 лет сам начнет перебегать улицу, там не положено, то, что его отпустили, а что в 30.
Не, господа, я понимаю, вы слева, справа, меня сейчас как
все,
такого,
я молчу,
такого мастодонта сидишь. Меня вот так вот. Я такой вот махровый. Я за демократию, я за права человека. Вы знаете, я этому посвятил свою жизнь на самом деле. И то, что касается свободы совести в Конституции, с моей точки зрения, я этим горжусь, прописано очень хорошо. Свобода совести гарантирована каждому, статья 28, равенство всех перед законом, независимо от отношения к религии, уважение частной жизни и охрана частной жизни человека, достоинство личности, все это в Конституции прописано. Но другое дело, что всегда ли это соблюдается.
Минуточку,
на практике.
Оговорка ведь есть в Конституции?
По поводу чего?
По поводу свободы. Настолько, насколько они не противоречат.
Да, статья тогда... 55, часть 3, да. Что права и свобода человека и гражданина могут быть ограничены в целях. Ну, понятно, ваши улыбки, да.
Нет, ну, понимаете, у нас просто сегодня уже очень красивый.
Основа конституционного сроя, охраны общественного
безопасности. У нас сегодня просто уж больно красивый пример, что произошло с Конституцией, когда Конституционный суд, переводя на русский язык и отрезав все рюшечки.
Я знаю, о чем вы говорите.
Он признал, да. Он признал вот что статья 50 Конституции, которая гласит, что ни один человек не может быть дважды наказан за одно и то же, следует читать как то, что любой может быть наказан дважды за одно и то же, если судья в... Ну, ладно, не буду называть название из левого места. Любой районный судья решит, что его действия представляют общественную опасность. Все.
Ну, о судах это особое...
Жизнь спасителя, да. Дважды распинать?
Да. Очень легко. Если признаешь, что он общественно опасен.
Но он же опасен. Господь Иисус опасен для общества? Анатолий Васильевич, знаете ведь знаменитую на английском, американскую? Я ее во многих протестантских офисах встречал, просто висит. Юмореска. Почему Господь Иисус Христос не был бы принят ни в один христианский колледж? Вот. И ни один апостол бы не был принят в профессора. Это, конечно, самая ирония. Но ирония над христианством, которое закостенело, которое ставит форму стабильность, дисциплину выше Святого Духа. Мне это ужасно понравилось. Это протестантская юмореска. Я был бы рад, если бы она была и у православных. Вот, способность высмеять, как мы отдалились от Евангелия. Так, может быть, ползком-ползком...
Мы удалились от здравого смысла, вы понимаете, в том числе. Даже не от закона, здравого смысла. Я понимаю, это оценочные категории, у каждого свой здравый смысл. Богу. Но тем не менее, вот смотрите, вот Сергей Александрович сегодня говорит про решение Конституционного суда. Оно, с моей точки зрения, и не могло быть иным, потому что у нас судьи, они очень и очень даже зависимы. Я бывал в Конституционном суде и представлял интересы своих доверителей. Это красивая золотая клетка, где сидят судьи с высокими окладами, со служебными машинами, с дачами служебными и прочее. Они за это место будут держаться любым способом. Они выполнят все, что им скажут.
Нет, подожди. Этот человек держится или не держится, никто не заставляет держаться. Это он держится, потому что ему хочется.
Хочется, да. Именно поэтому. Потому что очень много льгот разных. Поэтому они попирают основополагающие принципы.
Я вам уверяю, что академика Сахарова Андрея Дмитриевича, я просто знаю, у меня дед был академиком, я знаю про эти льготы. Льгот было очень много. Но как-то вот он посчитал, что это не так важно, как...
А вот они считают важным.
А это потому, что у него в детстве был
закон. И поэтому принцип, о котором вы говорите, нельзя судить дважды, это основополагающий принцип римского права. Но бис ин идем, нельзя дважды судить за одно и то же.
А ведь судят же,
вы понимаете?
Минуточку. И все-таки я буду защищать русских людей и Россию в целом. В Америке судьи федеральные, high court, high jury, да, они не имеют льгот. Они не имеют высоких зарплат, они не имеют таких привилегий, которые нашим даже близко не снились. И они что, подлечают перед властью?
Вот на днях судьи Верховного суда, да, признали указ Трампа незаконным. А в нашей стране это возможно?
Дело не в привилегиях, как таковых.
Дело в порядочности, в честности, в принципиальности, неукоснительном. У нас законы-то неплохие, на самом деле.
Хорошо. То есть вы утверждаете, что русский человек что русский человек хуже американца? Это очень по-христиански.
Отец Яков, ну вы подвели.
Ну а что же я могу сделать?
Чиновники, да. У нас сегодня все чиновники очень держатся за свои места. Если в 90-е годы люди хотели стать, дети писали, хотели стать там... путанами девочки, мальчики бандитами. Ну, было такое, в сочинениях писали, да. Сегодня чиновником стать любым способом. Есть понятие взяткоемкая должность.
Ну, понимаете? Силовиком, я бы сказал.
Да, ну и силовиком в том числе, да. Поэтому сегодня чиновники, особенно, ну, в том числе высокого уровня, держатся, безусловно, за свои места.
Я не знал, что дети протестантов рвутся в чиновники. Вот, это даже какая-то горчительная новость.
Среди протестантов сегодня тоже есть и генералы, есть и чиновники высокого уровня.
А вот среди православных маргиналов больше, Сергей Александрович. Православие все-таки вернее.
И маргиналы есть. Всякие есть.
У нас нет такой православия, нет такой жесткой догматики, как вот есть в католицизме, гораздо более развитая догматика. А протестантизм у нас своя, но тоже она есть, реально.
Хотя халкидонский догмат, извините, он что, не наш?
Нет, наш. Но плюс к нему все-таки в католицизме еще много больше другого.
А, канонов не так много.
Мы гораздо, ну, гораздо менее определенно, что тоже иногда вызывает проблемы, но мы менее...
Но тогда встает вопрос. Я вспоминаю одну свою знакомую американку, Шерон Линдси, вы, наверное, помните, в начале 90-х, которая мне однажды в ужасе сказала, что американец, мужчина, пожив в России хотя бы полгода, перестает стирать носки каждый день. Вот. А иногда даже перестает каждый день принимать душ. «Что вы с ним делаете?» – спросила она. Вот. Она была другой человек, ну и, слава богу, остается живой. У меня такое ощущение, что протестанты в России тоже как-то, ну, обидно за Россию. Это что же, такая вот часть земли, где все и начинает отвергать свободу совести, Анатолий Васильевич? В Америке вы бы, если, вот, предположим, вы переезжаете в Америку, и вы там сразу начнете кампанию за отмену первой поправки?
Значит, в России протестанты, я бы их назвал православными протестантами. Вот такой термин можно употребить? православный протестант, православный пятидесятник, баптист, православный лютеран.
Я чувствую слово православный здесь в каком-то исключительно оскорбительном...
Нет, я понимаю. Я своему отцу говорил, у меня был абсолютно агностик. Говорю, пап, ты православный агностик. Он подумал и сказал, да, скорее всего, так.
Что вы имеете в виду, Анатолий Васильевич? Только осторожно, ты вас на дуэль вызову.
Ну, что я имею в виду? Ну, культура, на которой мы воспитаны, да.
Культура повиновения власти, культура страха
не
перед
только
свободой.
Это. Что такое хорошо, что такое плохо.
Да.
Вот
да.
Это у нас есть отлюбитель православная культура русская. Она вот у любого, какой бы ни было веры.
То есть бояться свободы, это хорошо или плохо?
Ну, почему бояться свободы? Не надо бояться свободы.
Если мы говорим, что
если делаешь...
государство обязано обезопасить, а общество имеет право требовать безопасности, то ведь это страх свободы. Что такое безопасность? Бывает безопасная жизнь? Что Господь Иисус Христос принес в мир? Он принес безопасность или вечную жизнь? Одно с другим как-то...
Он принес вечную жизнь. А вот наши власти, я про это говорил, повторюсь, они нередко перегибают. В целях безопасности принимают неправовые законы. Вот закон Яровой, пожалуйста, наглядный пример.
Подождите, будет еще закон о зимах. Вот тогда вы по-другому заговорите.
Какой закон?
О зимах. Наверняка будет. Это уже ведь эхо.
Это уже как
один. А голос, вот голос отца Всеволода, голос Дворкина, голос Кураева, голос, который кричит государство, защити. Этот голос сперва прозвучал в 91-м, 92-м. Закон Яровой – это эхо. Снизу, от баптистов, от православных, от католиков, от старобрядцев. Так, может быть, пора другой голос издать, Сергей Александрович?
Ну, вообще, по-моему, христианство – это одна из самых отчаянных, храбрых религий. Потому что ты окажешься один перед Богом, и перед Ним за все придется ответить, за всю свою жизнь. Это отчаянно храбрая религия. И страшный вызов. И мне кажется, что по сравнению с ним все эти законы, ну, на самом деле, если человек решится на это, то все остальные законы-то можно ему не писать. Он и так справится, если он решится на это.
Законы не писать? Жить без законов? Писанных?
В общем, нет, на самом деле, без писанных законов, вот в том плане, какой у нас, конечно, да, но это уже отдельная тема, это система к законам. А вот я сейчас говорю о самом существенном, что если ты готов ответить перед Богом, то это гораздо более страшный случай, чем здесь.
Ну да, здесь уже духовные законы, здесь, безусловно.
Вы готовы погибнуть ради того, чтобы у другого человека было право выйти на площадь с молитвой или с проповедью без даже уведомления? Вот он выйдет, а вы в результате погибнете.
Ну, я бы сказал так, что не очень хочется, но если придется, туда.
На этой оптимистической, жизнеутверждающей, православной ноте мы заканчиваем программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, которая была посвящена свободе совести, ее пределы, ее цена и что христианин готов заплатить за эту свободу. Гостями нашей программы были Сергей Александрович Шаров-Делане, архитектор, православный правонападатель и протестант, сотрудник Славянского правового центра, профессор, почетный адвокат России Анатолий Васильевич Пчелинцев. Огромное спасибо. Вел программу Яков Кротов.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, то, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».